праздника. Кстати говоря, Великий четверг занятий будет или будет? Не будет. Хорошо, значит, мы на светлой мы встречаемся. И ликуем вместе. Опять, видите, перерыв. Ну вот, ну что делать? У меня вроде бы тоже одно мероприятие в четверг, но я на него плюну, на светлое. Но я на него плюну, чтобы быть с вами. Потому что я уже, честно говоря, соскучился по вам, не хочу больше. Без вас мне грустно. Вот. Итак, дорогие друзья, мы с вами, если мне не изменяет память, потому что прошло много времени, я пытался вспомнить, собственно говоря, на чем мы с вами закончили, но если мне не изменяет память, мы закончили с вами на разговоре в Мемфисском трактате на категориях Кау и Хэмсу. Это правда? Что?
Только начали
это, да, вот. Да, но я буду, понимаете, мы с вами, конечно, все затянули безобразно, но в этом есть определенный смысл. Смысл для вас, для религиеведов, поскольку, когда вы обращаетесь к самому началу, вы должны видеть, что там были не какие-то, как думают очень многие крупные ученые, примитивные, глупые, наивные суждения таких взрослых детей, а что это, в общем, реальное, серьезное, глубокое переживание духовных сущностей. Но я постараюсь быть быстрее. Итак, мы с вами говорили о том, я вам читал вот эту знаменитую 57-й столбец. Так, словом, этим все кау были созданы и все хэмсут определены, от которых пища всякая и все потребное. Вот, это очень важно. Значит, кау, это множественное число, естественно, от слова ка. Вы помните, вы уже знаете, что вот это звук у полугласный, значит, это цыпленком, изображающийся в иероглифике, это множественное число. Так вот, кау – это одно из важнейших, ключевых слов в египетской религии. Потому что смерть, когда человек умирает, говорили в Египте с глубочайшей древности, мы это знаем, он ушел к своему ка. У нас такой крупнейший специалист по ка, это Андрей Большаков, питерский ученый, Андрей Олегович, доктор наук, хранитель египетских коллекций Эрмитажа, написавший несколько книг, изданных на Западе и у нас, о категории К, он называет К двойником, продолжая этим старую традицию, идущую еще от такого французского ученого Масперо начала 20 века. Однако слово К, оно очень многообразно и очень много в себе содержит сущности. Ну, например, Ка это не только значит, вот некий, ну, скажем, образ некое. Я сейчас вам назову эти категории Ка. Во-первых, Ка это то, что рождает. Вот отца называют ка-сына. Твой ка, помните, я вам, по-моему, заканчивал лекцию как раз словами из Птах-Хотепа, да, вот это поучение Птах-Хотепа. Я нам говорил, что твой ка родил его, сына. В прямом, иногда это употребляют в самом натуральном смысле, как мужской детородный орган, но это больше этого. Это твоя вот сущность. Твое естество, как естество рождающее, как подающее рождение, родило его. Ка в женском роде, то есть кат, т, как вы помните, это женский род. В женском роде это женские половые органы. значит, то, что принимает в себя. СК, СК, это пища, пища. И все, что связано с пищей, опять же, это ведь очень важно, понимаете, мы с вами иногда забываем, что, да, все, что связано с производством пищи, то есть плуг, это, в этом слове плуг тоже содержится корень К, потому что плуг, он служит подниманию земли, фактически, как в древности говорили, оплодотворению земли, да, мы иногда забываем с вами в категории, что такое пища, древний человек никогда этого не забывал. Ведь пища это не просто вот то, что пошел в универсам и купил в универсальный магазин. Пища это то, что нам производит земля, куда ложатся тела наших предков. Пища это в некотором роде это наши предки, переходящие в нас. И одновременно пища это то, что дает нам жизнь. Без пищи мы все бы умерли. Соответственно, пища подобна семени. Животворит нас и дает нам некоторую еще, не просто животворит нас, ну не позволяет нам умереть, но и дает нам некую, некую специфическую, связанную с нашими предками, с нашим родом, привязку. Почему, например, в том же Древнем Египте считалось величайшим горем умереть на чужбине и вообще жить на родине величайшее благо? Потому что на чужбине ты не будешь в этот, включен в этот оборот вечной жизни предков и потомков. Не случайно у нас ведь страну, в которой мы живем, любую страну, в которой люди живут, называют отчизной и родиной. Родина от слова рождать, естественно. Рождать то, что рождает. Отчизна это то, что она является твоим отцом. И мы иногда опять же думаем, что это только такие красивые эпитеты. На самом деле это земля, которая родила тебя. И земля, которой ты зачался. Поскольку предки твои лежат в этой земле. То есть это глубочайшие вещи, которые прекрасно были понятны египтянинам. Кроме того, да, а СК это вот пища, это каузатив от слова К, то есть то, что дает пищу. Кат, так же как тоже в женском роде, звучит, там другая немножко иероглифическая форма, но звучит так же, как женский половой орган, это работа, любая работа, кат. То есть то, что дает ну, вся, все, да, дает пищу, дает средства существования. То есть кат это деятельность как таковая, деятельность, приносящая плоды, плоды, да, тоже К и Т. И точно так же, как, понимаете, женщина, когда рождает, она приносит плод, да, вот ребенок это плод, как у нас, мы помним, даже вот, недавно, да, было Благовещение, и там мы все и прочее говорили, плод чрева твоего. Плод чрева. То есть, ребенок – это плод чрева. И любая работа – это плод того, кто работает. И одно еще, то есть, огромное количество слов. Например, БК, это позже, это со Среднего Царства, мы знаем. БК – это быть беременным. Беременной, а бекат, ну, естественно, женский род, это женщина, беременная женщина. Вот, то есть все, что связано с идеей рождения, творения, производства детей, конечно, в первую очередь, самое главное, но и пищи, и вообще всякого дела. Все это ка. То есть ка это, если угодно, если суми... Да, еще есть одно очень важное, интересное и... Тот же Андрей Олегович Большаков не понимает, почему оно к этому подходит, он не понимает, потому что человек не религиозный. А это слово «хэ», «кау», во множественном числе. «Х» ХК употребляется, как правило, во множественном числе. Дело в том, это то, что мы бы с вами перевели, хотя мы с вами, как христиане, тут же немножко содрогнемся, это чары или колдовство. В Древнем Египте это не имело плохого значения. То есть оно могло быть и плохим, и хорошим. Это умение менять мир не трудом своих рук, там, своих физическим каким-то, а менять мир словом, заклинанием, мыслью. То есть то, что мы называем ну, словом магия, да, наверное. Но мы помним, что магия имеет идею подчинения Бога магисту или духа. А хикау имеет значение такой же работы, но, если угодно, работа не материальная, а духовная, которая тоже приносит свои плоды и тоже меняет мир. Вот мы скоро узнаем, что величайший персонаж египетского божественного мира, как Изиду, именуют владычицей Хикау. Она, безусловно, положительный персонаж египетской религии. Вот, поэтому здесь, вот в этом слове «хекау», мы видим тот же смысл – творение, создание, только несколько другим методом. Слово «ка» было очень любимо, оно часто употреблялось в личных именах. Причем употреблялось, вот заменялось, если в одних именах ставилось «нечер» – «бог», в других ставился, славилось слово «ха». Например, «шепеска» – «прекрасенка» – имя. Может быть, могло быть имя «шепеснечер». «Шедика» – «вскормленный ка». Может быть, «шединечер» – «вскормленный богом». То есть, это вполне заменяемая вещь. И египтяне считали, что в момент... Да, я вам, по-моему, рисовал, что значок «К» – это поднятые вверх руки в такой молитвенной позе. Это иногда даже изображают на помосте, на котором изображают божество, показывая, что это превознесенное нечто, божественное нечто. Египтяне говорили, что человек и «К» рождаются одновременно, создаются одновременно. От царицы Хатшепсут, которая была единственной правящей фараонессой Египта за всю его историю, так получилось. И чтобы не слыть узурпаторши, она очень подробно объясняла и свое рождение, и, как она считала, промыслительное вот, ее избрание богом Амоном Ра, царицей, поэтому у нас сохранилось очень большое количество изображений и текстов, связанных с ее появлением на свет. И в частности, есть очень такое изображение, где бог, вот именно бог в образе Творца, этих сущностей этого мира, это бог-горшечник Хну. Вот он творит одновременно, вылепляет. Ой, простите, ради бога. Это, простите вас. Алло? Да-да-да. Ну, как у вас дела? Ага. Ну, а вы копию-то сделали текста? Ну, привозите мне тогда. Нет, нет, я сейчас не дома, я сейчас читаю лекцию. Привозите, я буду дома после 5 часов. Угу. А завтра буду с утра до 2:30. Но мне лучше бы сегодня, если можно. Да. Да, я вам еще расскажу, потому что я поговорил и с Витей Аверковым, и с этим, и с Даней, все уже. Так что встретимся и обсудим. Ну хорошо. хорошо, хорошо, все, мне надо читать, там меня ждет полсотни студентов. Я вас обнимаю. Я выключаю, я ждал этого звонка. С изданием связаны, ребята, с вещью не вовсе для вас безразличной, с изданием еще одной группы моих лекций по истории религии. Это я хочу вот издать в этой Никее, там вроде бы нашли спонсора, лекции, так называемые «Великие религии Запада». Это Ветхий Завет. Я вам этого не читаю, может быть, вам будет интересно. Это для, я читал в РГГУ в светском вузе. Ветхий Завет, христианство, современный иудаизм и ислам. Вот, так что это я хочу издать 10 лекций по этим вот религиям Запада. Вот, значит, вот на одном из изображений из его покойного храма Хатшепсут изображено, как этот бог Хну создает и саму Хатшепсут, ребенка, а египтяне, такое вообще классическое изображение ребенка, чтобы поняли, как бы маленькое, какой бы маленькое не было иероглифа изображения, что это ребенок, вот египтяне почему-то использовали два знака. Один совершенно нам понятный. Ребенок держит палец во рту. Обязательно одна рука, вот у него так, держит около губ палец. Ну, вы знаете, дети это любят. А вторая, так называемый локон, детский локон. Видимо, так египтяне стригли своих детей, у них обязательно вот здесь такой завиточек. Вот. А может, потому что волосы были еще не покорные потом, старше. Как поет Вертинский, возвращаясь к одной своей возлюбленной, будут, когда ты вырастешь, когда ты станешь чьей-то женой, будут жесты спокойнее, волосы глажат. Ну вот, может быть, это имеется в виду. Но как бы там ни было, значит, там Хатшепсут ребенок с этим завиточком и пальцем во рту, а рядом такая же Хатшепсут, но с руками вытянутыми вдоль корпуса. И это Ка. Это Ка. То есть, ну, суммируя все, я вам подробно не буду объяснять, как к этим выводам можно прийти. Это все в книге прочтете, когда мы ее издадим. Вот, по Египту. Но суммируя, запомним, что Ка – это некий божественная идея, божественный образ. В прямом платоновском смысле, то есть, образ как форма, да? Божественная форма каждой конкретной вещи и человека, естественно, каждого конкретного, не человека вообще, а каждого конкретного человека, Хатшепсут, там, Тети, Пепи, Маши, Васи и так далее, вот, который неизменен. То есть божество имеет идею о каждом человеке, это египетское представление. А человек, естественно, меняется по своей воле, выбирая хорошее и плохое, что мы сейчас услышим. Вот. И в этом смысле пойти к своему Ка после смерти, это означает реализовать в жизни замысел Божий о себе. Понимаете? То, как ты замыслен, потому что два вот младенчика, Хатшепсут и ее Ка. Но Хатшепсут ведет себя так, как она считает нужным, и хорошо, и плохо. А Ка остается неизменным. Это идея человека. Но это живая идея. Это не абстрактный образ, это не рисунок. Это живое существо, которое помогает человеку. В некотором смысле это его ангел-хранитель. Но мы представляем себе ангела-хранителя как некое, ну, нечто все-таки совершенно иное, чем человек. Данное человеку. А египтяне понимали его как альтер-эго человека, понимаете, в этом смысле двойник, но идеальный двойник, который помогает человеку, который заботится, который скорбит, когда человек совершает неправильные поступки, и который потом, после смерти, когда человек возвращается к своему Ка, если он заслуживает этого возвращения, он с ним сидит за одним столом и пирует, как говорится в одном египетском древнейшем тексте, а, как я вам говорил, совместное вкушение пищи – это тоже образ единства. То есть он опять соединяется со своим Ка. Соединяется несоединимо. Вот. Вот что такое Ка. Поэтому то, что так вот, таким образом, как я как говорил на прошлой лекции, были созданы все Ка, были созданы все Као, это важно, что вот божественным этим словом, да, как говорит, так словом этим все као были созданы. То есть мы понимаем, что божественным словом, медет, слово, да, в данном случае единственном числе, этим словом, божественным словом созданы все, ну, если угодно, семена вещей. Вот, ну, для простоты, да? Все семена вещей, всех вещей. Потому что весь человек содержится в том семени, да, которым он оплодотворяется. Пшеница содержится в ее семени, черепашка в семени папы-черепашки. И так все, да? Ну, а те вещи, которые созданы иным образом, ну, там, скажем, горы, поля, камни, некая идея, как семя, тоже лежит в их создании. Вот, так эти као все были, так, но сами эти као, семена, были созданы таким образом, замыслены в сердце и произнесены языком птаха, да, который есть Атум, да, вот это все, он же есть Атум как творец, потому что он творит все. А что же такое хемсут? Были соделаны, и все хемсут определены. Слово хемсут, редкое слово, сейчас я его запишу, редкое слово, оно в отличие от кау женского рода. Обратите внимание, множественное число и женский род, вот как идут. Хемсут, да? Что это такое? Опять же, чтобы не говорить слишком много, это хемсут, это те, если они так и изображаются, это те утробы, куда входит семя для того, чтобы родилось нечто. Причем, если као создаются, глагол ири, да, создаются глазом, вот видением. То есть это истина, вот так египтяне понимали идею творения, об этом вам говорил уже. То хемсут другой глагол, поэтому я перевел словом определены. Глагол не ири, хемсут относится, а метен. Метен это произрастать, выходить из земли. Метену в египетском языке. Множественное число, да, и существительное метену, это продукты, которые родила земля. Ну, всякое, да, фрукты, овощи, трава, там, зерновые и так далее. Метену. Значит, это, если угодно, те женские потенции, куда входит семя, и в результате появляется нечто. То есть египтяне прекрасно понимали, что любая вещь требует обязательно двойственности в своем происхождении. Если угодно, они были больше генетиками, чем ну, люди еще 200 лет назад, которые просто говорили о том, что вещи созданы словом. А египтяне говорят, словом, конечно, но должны быть обязательно и лона. Ну какие, откуда они взялись? Они создаются тоже из ничего. Они тоже из ничего создаются. То есть из ничего, вот волей Божией, создаются сразу два вида потенций. Потенции мужские семенные и потенции женские принимающие. Это хемсут. Вот из них происходит, как говорится в тексте 57-го столбца, пищи всякой и все потребное. То есть, все в мире создается путем соединения вот этих двух от атома исходящих категорий, мужской и женской. В этом смысле, согласитесь, это с точки зрения современной генетики даже более корректно. Но и то творение из ничего. Из ничего, ни из какой первоматерии. Все замыслено в сердце птаха и создано его словом. А дальше очень важное указание идет. Все это создано, вот пища всякая и все потребное, дальше разделяется столбец на две колоночки, и говорится, и для тех, кто творит угодное, и для тех, кто творит ненавидимое. Творит угодное и ненавидимое кому? Кем? Кем? Творит угодное и ненавидимое Богом. То есть соответствующее маат, соответствующее божественной правде, соответствующее замыслу, да, у каждой вещи, или не соответствующее. Любимое и ненавидимое. Мэ-ре-рет – это любимое. И мэ-месаджет – ненавидимое. Значит, творит, все дается всем. Абсолютно, как помните, в Евангелии от Матфея говорит, что Отец мой Небесный, говорит, Господь приливает и дождь, и солнце, и для праведных, и для неправедных. Для всех абсолютно. Берите пример с Него. То есть Бог творит все для всех. А люди творят или угодное Богу, здесь Мэри, любимая Богом, кстати говоря, имя, да, имя Моисей, на самом деле египетского происхождения, как предполагают, имеет своим корнем Мел, любимый. То есть его так назвала египетская принцесса, когда его там отловила в корзине, да, нашла в корзине, любимый. Вот, вот отсюда происходит имя Моисей. Там есть статьи на этот счет. Так вот, то, что любимо Богом, и то, что им ненавидимо, то, что Бог ненавидит, месседжет, это люди делают и то, что каждый выбирает. Но жизнь дается мирному, значит, опять же, использую слово херихотеп. Херихотеп. Это не совсем мирный в нашем смысле. Херихотеп это тот, кто в довольстве, в упокоении. Вот Бог, когда упокоился от всех своих трудов, сейчас мы увидим, что это тоже есть в египетском тексте, там употребляет слово хотеп. То есть тот, кто находится в гармонии с Богом. Вот ему дается жизнь. Ему дается жизнь. А смерть дается преступнику. Смерть мут. Дается жизнь анх, да, анх, древнейшее слово. Вы знаете, что оно обозначается поразительным образом. Все, конечно, это знают. Оно изображается крестом с петлей. То есть удивительным образом древние египтяне использовали категорию креста для категории вечной жизни. Именно вечной жизни. Ну, естественно, временная жизнь тоже, но вечная жизнь в первую очередь. Анх, петлеобразный крест. Чтобы отличить Бога от человека на изображении. Когда изображали Бога, любое изображение Бога, обязательно, практически всегда, в его руке, которая была видна, изображали этот крест, который он держит за петлю. То есть он бессмертный. Это бессмертные Атана Титеи, бессмертные боги, да, по-гречески. Вот, то есть и жизнь вечная, конечно, дается мирному, а смерть тоже вечная, мут, дается преступнику. Мы знаем, как произносится слово смерть, кстати, тоже женский род. Мы знаем, как произносится слово смерть, потому что полугласный. То есть мы знаем наверняка. Это удивительное слово, ребята. Вы сами понимаете, что мут звучит похоже на все наши слова, на слово «смерть», конечно, в санскрите, это «мрити», «мрити», на слово «смерть» в нашем языке, конечно же, на «морт», да, французское, в общем, на все индоевропейские слова, ведь египетский язык не индоевропейский, это точно совершенно, это семитский язык. И вот поэтому ученые говорят о том, что есть очень небольшой, сейчас современные палеолингвисты, говорят, что есть очень небольшой круг слов, которые восходят к праязыку, который был до разделения языков на вот, языковые семьи, на основные языковые семьи. Очень немного таких слов, но они, безусловно, есть. Мы их знаем. И вот слово «смерть» – это одно из них. Понимаете, то есть, видимо, это настолько было важное, страшное и невероятное, как ни странно, для человека категория, хотя человек всегда умирал, да, после изгнания из рая, но если мы как бы выйдем за пределы религии, то мы скажем, человек вообще всегда умирал, да, ну, как любое живое существо, но тем не менее это некая страшная реальность, которая в своем вот вербальном, словесном смысле запечатлелось одинаково, почти одинаково у всех народов.
А слова «жизнь» нет?
А нет. 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 Вот интересно, нет. Потому что я думаю, жизнь это более реальная вещь. Понимаете, жизнь это вечная жизнь, которая естественна для человека. И она происходит в разных языковых семьях от разных категорий понятийных. А смерть настолько страшная вещь, что она как бы не меняется нигде, она всюду одна. Вот это действительно египтяне страшны. Последний враг, не забудем, да? И египтяне называли точно так же смерть, последним врагом, как и пророк Осия. Последний враг, самый страшный враг. Но именно враг, то есть тот, кто находится вовне человека. Тот, кто... А против него. И вот, дорогие друзья, в этой 57-й строке мы находим как раз очень важный смысл, очень важный богословский ответ на важнейший богословский вопрос. Вопрос соотношения свободы воли и предопределения. Вы знаете, что... Об этом спорили богословы христианской древности. Это раскололо мир в XVI веке, потому что на самом деле ведь не тем как бы опасен Лютер, что он там не принимал, предположим, икон или даже таинство. Это все вторичные вещи. Чем на самом деле опасно лютеранство, что мы часто забываем. И, к сожалению, не хочет это говорить, вы знаете, я люблю все религии, все традиции. Но надо честно сказать, что главное, вот главная кощеева игла лютеранства, которую глубокие лютеране сами признают и из-за этого страдают, так же, как кальвинизм, вообще, скажем, протестантизма, заключается в отрицании свободы воли. Отрицание свободы воли. Вы помните, а если не помните, обязательно, если вы хотите быть серьезными богословами, обязательно прочтите спор двух западных мыслителей XVI века. Эразма Роттердамского и Мартина Лютера. Это Эразма Роттердамского «Диатриба о свободе воли» и работу «Ответ Лютера о рабстве воли». То есть Лютер отрицает свободу человека. Он говорит о полном предопределении. Что все предопределено, что человек это, если угодно, единственное, что он может выбрать, это быть христианином или не быть христианином. Все остальное Бог уже определил за него. Кто спасется, кто погибнет и так далее. Вот. И он из-за этого, причем ему Эразм говорит, помилуй, говорит, 13 веков до тебя все богословие церкви говорило о свободной воле, а мне открылось иное, говорит Лютер, мне открылось иное. Нет никакой свободы. Все предопределено. Вот. Это интересный очень спор. У меня, например, в МГИМО пишут работы, обычно я отдаю всегда работу, такой доклад на эту тему. Это потому что очень важная тема, которую мы иногда упускаем. В этом суть всего. Потому что если человек не свободен, на самом деле, ну за что его судить? Вообще, что, в чем это виноват? Если он... Но тогда почему он образ Божий? Какой он образ Божий? Он же не образ Божий, если он не свободен. Бог свободен, и Дух Господень там свобода. Свобода. Вот. Вот египтяне совершенно ясно понимали эти вещи. В простоте, которые понимали, ну, вообще древние, без усложнений. Бог творит все для всех. Он дает всем все. Он не предопределяет, где хороший или плохой. Он все дает и любимому, и тому, кто любит Бога, и тому, кто ненавидит. Но смерть дается преступнику, а жизнь дается мирному, живущему в согласии с Богом. То есть человек свободно выбирает или путь согласия с Богом, или путь противопоставления себя Богу, и в результате этого выбирает жизнь или смерть. Как помните в Библии, вода и огонь даны тебе, жизнь и смерть лежит перед тобой, и ты должен сам выбирать это. Вот в этом наша великая, дорогие друзья, миссия. Мы никогда не можем сказать, что мы созданы. Вот лично я говорю, вот такой я несчастный, вот такой я плохой, там, у меня склонность к тому-то и тому-то дурному. Бог меня таким создал? Нет. Бог тебя таким не создавал. Бог тебя создал, может быть, менее здоровым. Может быть, менее красивым. Может быть, из-за воспитания в твоей семье склонным к каким-то порокам. Но ты свободен все это перебороть. И Бог тебе даст силы, если ты захочешь это сделать. И даст и с избытком. И сколько у нас примеров людей, которые, начиная с очень, как говорится, как мы сейчас сказали, низкого уровня старта, в итоге достигали святости и совершенства. И сколько у нас примеров людей, которые начинали с очень высокой планки, рождаясь в великолепных, благочестивых семьях, там, зная только заботу, любовь, учение и культуру, и в итоге развращались, опускались, и сами гибли, и были соблазном многих. А вот в этом 57-м столбце потом объясняется. Ведь любая, вот после того, как смерть дается преступнику, говорится, ведь любая работа, любое ремесло так делается. Занятие рук, хождение ног, движение всех членов по повелению, замысленному сердцем и произнесенному языком создается любая вещь. Поэтому и говорится о Птахе. Он есть тот, кто сотворил все и создал богов. Он без сомнения Татенен, поднимающийся земля, то есть творец. Да, по-нашему говоря. Он ибо породил он богов и явился творцом всего сущего, всякой пищи, всего потребного для жизни, всех священных приношений, всякой вещи доброй. Священные приношения вы нас совершенно не должны смущать. Мы помним литургическую формулу «твоя от твоих тебе приносящий». То есть мы приносим Богу не свое, мы его же ему приносим, потому что все от него. Да, им и к нему, да, как говорит апостол Павел. Поэтому создано и понято, что он могущественнее богов. Так, могущественнее, это все боги вторичны относительно него. Это надо нам запомнить, потому что сейчас я вам расскажу традиционную египетскую модель. Это скорее текст богословский, решающий проблему, которую, видимо, многие не могли решить сами. А потом я расскажу сейчас традиционное представление египетское, которое в котором строится вся египетская религия. Итак, и упокоился Птах после того, как сотворил все и произнес все божественные глаголы. Это упокоился, это как хотеп. Хотеп. Стал мирным, стал спокойным, перестал действовать. Опять же, вы помните прямо начало второй главы книги Бытия, да? О том, что Бог упокоился от всех дел своих. А дальше идет стихотворный текст, ритмичный. Он дал рождение богам, он основал города, он определил области, он поместил богов в их святилище, он установил им приношения, он воздвиг их святилище, он создал им тела по желанию сердец их, И вошли боги в тела свои, всякого дерева, всякого камня, всякой глины, из всего, что возросло на нем. То есть оказывается, что вот эти все, все изображения богов, это их материальные образы, тела, материальные тела, сделанные из того, что возникло на птахе, потому что он кто? Он поднимающаяся земля. И обрели боги образы свои, так пребывают в нем все боги, и сути их кал, в довольстве единой с владыкой обеих земель. Вот, собственно говоря, суть космогонической идеи мемфисского памятника. Опять же, осталось сказать только одно о упокоении после творения. Очень важный момент, потому что стремление к довольству, пребывая в мире, пребывая в довольстве, это категория хотеп, это очень важная категория блаженного состояние после смерти для всех людей. Поэтому покой Бога после творения мира, он есть первообраз, если угодно, цель покоя человека. И поэтому человек в своей жизни, да, почитая седьмой день, почитая вот седьмой день, день, когда надо отдыхать от своих трудов, а это общечеловеческая вещь. Ведь повсюду чтят день седьмый. Вы знаете, что в советское время при большевиках была попытка выйти за пределы седьмого дня. И была то пятидневка, то десятидневка. Но ничего не привелось, не прижилось. И все это уже в 40-м году отменили. И вернулись к обычному ритму, потому что человеческий организм просто не в состоянии в другом ритме жить. Это естественная форма существования человека. А делали это в советское время, чтобы избежать, чтобы воскресенье не было свободным днем, чтобы можно было занять воскресенье, и люди не ходили в церковь. Вот. Вот таков этот великий памятник мемфисский, мемфисский трактат. А теперь, дорогие друзья, я вам расскажу о последней, очень важной модели, наиболее традиционный, о которой мы уже говорили, которой мы уже, я вас отсылал, когда говорил, помните, что девятилица богов, это зубы и губы птаха, вот, так это вот все, что, значит, что язык и сердце, это пальцы и семя атома, вот, это все образы, это все древние образы, которые пытаются по-новому осмыслить мемфисский памятник. Он предлагает творение словом как более совершенную богословскую форму, но только форму. А суть это одни и те же, которые раньше выражались, может быть, в более грубой, в более наивной форме. Но почему? Да потому что слово тогда еще, скорее всего, не было письменным в глубочайшей древности. И слово не имело этого значения вечного, которое письменное слово получило. Понимаете? Поэтому слово не употреблял. Слово – это новый образ, который возник после того, как слово замонументализировалось в письме. А до этого использовались другие слова. Отсюда и глагол «или», «видеть», «творить», да, и все подобные вещи. Итак, традиционная египетская модель творения, она связана с городом, который назывался Иуну, Иуну по-египетски, а греки его назвали Гелиополь, город солнца. И не случайно его назвали Гелиополем, потому что именно там творец почитается в образе солнца. Это очень древнее место, святыня, очень древнее место. Египтяне говорили, что с этой точки началось творение мира. Но египтяне не очень были, настаивали на этом. В каждом крупном древнем храме будь то в храме в Элефантине на самом юге, или в храмах Дельты, всегда показывали так называемое место, которое называлось Песчаный холм, Первый холм, Бен-Бен, Камень Сияния. Вот, говорит, вот отсюда пошло творение мира. То есть, конечно, это было в той же степени отсюда, в какой у нас, скажем, в каждом храме показывают горнее место и Голгофу. Ну, понятно, что горнее место и Голгофа, они где-то топографически в одном месте, но мистически они всюду. Или как монахи очень любят называть окрестности своего монастыря, где бы он ни находился, реалиями Палестины. Да? Там есть и Иордан, и есть, и у нас вообще всюду, где освящают воду, да, называется Иордань. Да, есть и Иордан, есть и Кедрон, там, ну, возьмите в Новый Иерусалим, приезжайте, там все вы. Вот. Так вот, Иуну Гелиопы уже в пятой династии в Египте, то есть это, вы помните, пятая династия, это, значит, середина третьего тысячелетия, в Гелиополе и вокруг него создаются так называемые солнечные храмы. Это практически первые храмы, которые строят в Египте для почитания богов. Для этого, до этого, скорее всего, бога почитали всюду, а местами поклонения были заупокойные храмы при гробницах. При гробницах. Это было поклонение и богу, и умершему человеку, который ушел к богу. А отдельные именно храмы появляются при пятой династии, хотя идеи, видимо, немножко раньше. Они связаны именно с идеей солнца и идеей творения. Сейчас эти храмы раскопаны, они совсем не похожи на наши храмы и на более поздние храмы Египта, когда это действительно постройки с колоннами, ну все более-менее, как мы привыкли. Первые храмы, там вообще нет никаких помещений. Это огромные площадки, там 100 метров на 100, 300 на 300, замощенные каменной плитой, и обелиск, мощный многометровый обелиск, завершающийся четырехгранным пирамидионом, то есть маленькой пирамидой. Ну, классический обелиск, вы помните такие обелиски, и сейчас ставят. Это храм Солнца. То есть солнечные лучи падают на эту площадку, и это знак соединения, образ соединения Бога и человека. И образ творения мира. Потому что очень важно, как мир был сотворен, значит, так, соответственно, человек вернется. И вот для египтян идея первого мига, начала творения очень-очень важна. Шепет – это первый миг. Шепет – это то, с чего начинается творение. Это еще не тварный мир.
Шепет. С этим связано слово «шепот»?
Нет. Шепет – это первый миг творения, который как еще не время. Время начинается с него. Это грань между вечностью инобытия и уже созданным миром. Вот о этом моменте творения говорится в 600-м речении, сейчас я его найду, в 600-м речении боюсь, что я его не взял, жалко. Значит, в 600-м речении текста пирамид. В нем говорится, что я прочту его в следующий раз, что атум восходит и создает семенем своим, его семя создает первую твердь. Вот после этого момента, после вот этой грани творения, создает первую твердь. И он восходит на эту твердь, взлетает на нее птицей Бену. Птицей Бену. И эта первая твердь именуется камнем сияния Бен-Бен. Творение, значит, это сам Творец, это его семя. Это момент, когда начинается создание мира. Первые сущности, которые творятся, это свет и закон. Шу и Маат. Шу и Маат. Свет и закон. Они, это первые сущности, которые творятся, которые рождаются атомом. Причем подчеркивается, что он их творит один, без другого. Никого нет. Отсюда и образ мастурбации. Как семя, которое он сам из себя извергает. Отсюда и образ выплевывания, потому что Маат очень часто именуется Тефнут. Тефнут, выплюнутая. Женский род, Тефнут. А Шут реже, но тоже довольно часто именуется Тефен, выплюнутый. Мужской род. Выплюнутый. То есть это все волевые действия, понимаете? Это не истечение семени, а именно акт. Причем Амон, значит, один из образов, да, один из образов Бога-Творца, незримый, да, он еще раньше почитался как Творец мира в имени своем Мин, зримый. А Мон, Мин, соответственно, зримый. И вот как зримый он изображался обычно, это большая там тоже иконография, но он изображался именно, когда он совершает, одной рукой он совершает мастурбацию, а другой он поднимает вот такую императорскую фараоновскую плетку, символ власти. То есть он повелевает миру быть, оплодотворенный созданному миру, созданному его семенем. Очень древний, но египтяне не считали в этом этот образ. Его там египтологи называли грубым, ужасным, там, архаичным. На самом деле это, какой он бы ни был с нашей точки зрения, он богословский очень точный. То есть это божественное семя, изливаемое по воле Творца с приказом быть. Также точно и выплюнутое. Это не извергнутое помимо воли, это Бог выплюнул. Опять же, слюна, это же как и семя, это он сам. Просто семя важно, потому что семенем творится все в мире. Поэтому образ семени более такой, ну, более близкий к сути. Но можно и слезы, можно и слюну, что угодно. Но главное, это выплюнутое. Это тоже то, что по его воле вышло из него, и им творится мир. И обратим внимание, что первые две сущности – это свет и закон. Свет и закон, или правда. Маат – это правда. Да? Мы не всегда задумываемся над тем, что такое свет. Потому что первый акт творения в книге Бытия – это ведь тоже свет. Да, да будет свет. Свет – это то, что видно. То, что, вернее, то, в чем видно, это уже начало креации. Потому что тьма, это, соответственно, там нет ничего. Да? И тьма над бездной. Тьма над бездной – образ небытия, на самом деле. Слова «и тьма над бездной», вот начало книги «Бытия» – это образ небытия. Бездна, то есть нет дна, провал и тьма. Ну что может быть? Да? А свет это уже то, да, где все видно. И первое, что творится, это свет у нас. Да? А здесь же творится свет и правда. Потому что правда это абсолютно обязательный элемент божественного творения. Ведь, по сути говоря, правда творится и у нас. Но только она немножко косвенно, об этом говорится. И Бог увидел, что свет хорош. Хорош. Хорошо. Правда, да, и это хорошо. То есть это та же самая категория добро-зело. Это правда, это то, что хорошо, то, что красиво. Ложь – это отвратительное возвращение в небытие. Но что такое ложь? Это то, чего нет. Правда? Правда – это то, что есть. А ложь – то, чего нет. Но что выдается за правду. Вот, поэтому отец лжи, то есть отец небытия, вот, вторичного небытия – сатана. Сатана. А отец бытия – Бог. Да? Все очень просто. Значит, первая пара, египтяне еще больше это подчеркивали, чем, так скажем, в Библии, для них Маат – важнейшая категория. Важнейшая категория. Она у нас, скажем, судит, ну, да, Иисус. И в суд отдал сыну. По последний суд. А в Египте судит Маат. Причем судит не путем волевым. Вот здесь как раз нет волевого принципа. А судит уже по факту. На суде умершего на одну чашу весов кладется сердце человека. Ну, здесь все это символично. Он так изображается в Новом Царстве, сцена суда. На одну чашу весов. А весы такие, как вот, знаете, которые две чаши должны равновесить друг друга. Ну, какие восточные такие весы. На одну гирька, на другую продукты. Да? Как-то. Вот. На одну кладется сердце человека. Иб. Правое сердце. То есть, правое не в смысле хорошее, а в смысле расположенное справа. Египтяне говорили, что у человека два сердца. Левое – хати. Обычное анатомическое сердце, которое... ну, которые изучают анатомы. Вот. Хати – это и перед. Например, нос корабля – это тоже хати. А иб – это правое сердце, которого, ну, анатомически нет. Справа у нас нет сердца. Но это то средоточие, в котором происходит выбор между добром и злом человеческим. Это средоточие воли. Сердце – средоточие воли. Вот египтяне, поэтому, в отличие от нас, иногда у нас настолько, у нас же это все в языке, да, у нас, говорит, сердце болит за этого человека. Не в том смысле, что он реально болит, но может и не болит. Да, или, например, жестокосердный человек. То есть мы тоже к сердцу применяем все нравственные и моральные категории. У нас тоже масса моральных и в английском, вообще во всех языках мира, между прочим. Сердце – это средоточие морали. Но египтяне, чтобы не путать мышцу, которая гонит кровь, с духовным сердцем, их разделяли в пространстве, понимаете? Символ один и тот же. Без этой мышцы человек не может существовать мгновение. Как только поражается эта мышца, да, происходит разрыв сердца, человек умирает практически сразу же. Также и без вот этого волевого центра человек жить не может. Не может. Это, но это символ. Иб – это сердце хати. Символ иб. Понимаете? Египтяне это подчеркивали очень четко. Так вот, значит, это иб взвешивается, а на другую половину весов кладется гирька с изображением Маат. Кладется сама Маат. Две чаши весов должны, как это полагается, при любой торговле уравновеситься. То есть сердце человека, его волевые импульсы должны полностью соответствовать Маат. Если угодно, это некая судебная экспертиза того факта, что человек идет к своему Ка. Каков замысел божественный о человеке, да, то туда он и идет. А чтобы этот замысел соответствовал, сердце должно соответствовать Маату. Понятно. Поэтому это важнейшая категория. Шу и Маат, соединяясь, причем египтяне подчеркивали, что соединяясь уже как муж и жена, то есть в неком браке. Почему? Не потому, что эти две достаточно абстрактных, но очень важных личностных категории, они важны как личности. Шу и Маат присутствуют постоянно, это личности. Если угодно, это ипостаси, это разные личности одного божественного существа. Но одновременно это что? Это... Как и вся девятерица, о которой мы сейчас с вами говорим, это губы и зубы птаха, да? То есть это не то, что какие-то отдельные буки, это все равно служебные формы, это энергии. Но при этом это и личности, что же очень важно. Мы увидим, что традиционный египетский божественный вот этот космос, он не трехипостасный, как в христианстве, а девятиипостасный. Ну, вот такая вот особенность Египта. Значит, Шу и Маат, соединяясь друг с другом, как муж с женой, причем это в такой вот древней грубости показано, описывается очень натурально. Речь, конечно, вот о символике полового акта. Шу и Маат, соединяясь как муж с женой, порождают Геба и Нут. Сейчас я объясню, почему это нужно в натуральной форме. Это Геб и Нут. Почему это нужно в натуральной форме? Да потому что так же, как в каждом из нас присутствует и папа, и мама. Именно потому, что папа и мама соединились в одно, их там яйцеклетка и сперматозоид соединились вместе, и из-за этого появился человек. Это прекрасно знали египтяне, как дети рождаются. Они знали эту анатомию брака. Да? Вот. Также и в Гебе, и в Нут присутствует вся полнота Шу и Маат. Понимаете, это важно было подчеркнуть. Что Шу и Маат присутствует не то, что Шу, в Гебе только Шу, Внут, Маат, нет. Шу и Маат, то есть свет и закон присутствуют и в Гебе, и Внут. Геб – это земля. Земля. Нут – это небо. Нут – это небо. Обратите внимание, что это противоположное наше традиционное представление, что земля – это женская, да, мать сама земля, кто все рождает. А небо мужское начало. В Египте наоборот. Но мы же знаем с вами, как называют птаха татенен, поднимающаяся земля. То есть земля это та. Это вот другое слово. Вот это почва, это земля. Это то, что творится. А небо это пет. Пет небо. Обычное небо. Небо, в котором идет солнце, луна и так далее. То есть это не небо и земля. Это категории, скорее категории вот первоначального неба и земли. Понимаете, когда говорится в начале книги Бытия, да, вначале сотворил Бог небо и землю, мы знаем с вами, что небо и земля – это не наше небо и земля. Потому что потом, дальше, через несколько слов, будет говориться о тверди небесной, как помните. Вот, то есть, это небо и земля, вы знаете, что уже символ веры, небо и земля, переводят как видимых же всех и невидимых. То есть, духов и материальный мир. Вот здесь Геб – это, хотя и земля, ну, скажем, видимое, да, но это одновременно то божественное и совершенное, куда идет умерший. Для любого умершего его отец – это Геб, а мать – это Нут. Любой человек есть порождение Геба и Нут, неба и земли. Вот в этом духовном, если угодно, таинственном смысле слова. Геб и Нут, также соединяясь как супруги, что говорит о том, что и небесное, и земное присутствует в тех, кого они родили, в полной мере, рождают четверицу. И отсюда вся девятерица. Это, конечно, Осирис. Осирис. Осирис – это греческая, греческизированная форма. В общем, по всей видимости, произносили египтяне это слово как усир. Усир. Ир – это глаз. Глаз. У или ус, или ис – это престол. Это трон. Глаз над престолом, то есть образ, опять же, властного творения. И иероглиф, которым изображался Осирис, был вот такой. Глаз над престолом. Осирис, его сестра и супруга Исида, а это как раз престол. Вот Ус, Ис, это престол. Исида, Иси, по-египетски Иси. Исида, это, опять же, греческая форма. Изида, Исида. Иси, по-египетски. Ну, я пишу привычную вам греческую Исида, или Иси. Это Сет. Брат Осириса, и это его супруга, сестра Нефтида. Нефтида, опять же греческая форма, Нефет, Нефтида. Нефет. Значит, Нефет – это хозяйка дома. Ну, хозяйка дома – любая жена, но здесь другой смысл. Это хозяйка преисподней, владычица мира умерших. А не случайно она супруга Сета. Сет, в отличие от Осириса, Осирис – это жизнь, творение. Его изображают зеленым или черным. В Египте черный цвет совсем не страшный, совсем не как у нас. Эфиоп там, ужас. Вот. Да, ну как, у нас же, вы знаете, что в иконографии, даже в русской, где вообще, я думаю, что в средневековой Руси негров никто не видел, но тем не менее, все равно по византийскому традиции часто беса, демона изображали черным, эфиоп. Да, это бывало. Вот. Но в Египте все было совсем иначе. Во-первых, в Египте немало было чернокожих египтян. Вы помните, я вам говорил, что Египет – это соединение трех рас. Вот, чернокожие там были и цари, и все. Во-вторых, черность, что самое главное, почему Осирис черный, это цвет плодородной земли. Земля, которая произращивала всяческие богатства, пшеницу и все прочее, она была черной. Это земля с этим низким илом и влажная, из нее все росло. В отличие от пустынной земли, которая до сих пор в Египте желто-красного цвета. Это земля, которая ничего не рождает. Это пустынная земля. Это, вы знаете, вот те, кто из вас побывали в Египте, что от этих курортов на побережье Красного моря едешь много часов до Нила, чтобы вам показали Луксор, Карнак, и там ничего нет. Это вообще вот эта выжженная красная земля. Редко там увидишь оазис. А в общем, там ничего нет. Вот и Сета изображали красно-желтого цвета. Потому что это смерть. Это не жизнь, а смерть. Прерыватель жизни. А зеленый, понятно, Осирис зеленый, потому что это растительность, это опять же жизнь, это пища. Осирис так и называли непер. Непер – это зерно по-египетски. Зерно. И я уверен, что вы помните со школьного времени, что обычно это очень любили показывать, что делали так называемые сады Осириса. Вы знаете, что из Библии, что были сады Адониса, да, вы помните? Вот, это тот же самый смысл. Когда мы говорим с вами о Месопотамии, я вам скажу тот же самый смысл. Сады Осириса – это совсем не сады. Это брали изображение Осириса. Осириса всегда изображали в виде мумии, не как живого человека. Даже когда изображали статую, это было изображение мумифицированного человека. То есть это уже запеленутой мумией. Потому что он первый познал смерть. Он первый из западных, первый из умерших. Его так и называли Хенту Аменти, первый из западных. То есть первый из постигших смерть. Вот, и эту, вот это изображение Осириса засыпали, лежащие, естественно, засыпали землей, черной, понятно, и в нее клали много-много зерен, ну и поливали, наверное. И постепенно, естественно, тем более в теплом Египте, все они прорастали, и это был знак победы жизни над смертью. Вот это и есть сады Осириса и сады Адониса, а вовсе не раскидистые сады, как мы с вами можем подумать. Так вот, что касается Осириса, подателей жизни, того, кто управляет миром, дает ему жизнь, в общем, более-менее все понятно, почему он в этой девятерице. Так же, как его жена, супруга, его, да, его тот самый трон, Исиду изображает просто трон, тот самый трон, на котором восседает этот глаз творения, это все более-менее понятно. Ну, откуда же в мире египетского божества, скажем, среди губ и зубов птаха, да, присутствует смерть? Как так может быть? Мы привыкли в нашем библейском смысле, что смерть – это негативная, чистая негация, мут, да, чистая негация, которая возникает как проклятие человеку. Но вот здесь мы опять же, так же как с Кау и Хемсут, видим, что египтяне некоторые вещи мыслили, ну, я бы сказал, более сложно, чем даются они в Библии. Посмотрите, ведь в первой главе книги Бытия есть ведь рассказ о райской жизни человека, или вернее о той жизни, которая в раю предназначена человеку. Вкусил ее человек или нет, мы не знаем. Сколько жил Адам в раю, мы не знаем. Но ему было предсказано, что ты можешь есть от всякого древа полевого, от всякого древа и от всякого семени, да, а животные все могут есть всякую траву полевую, что и было сказано всем, и животным, и человеку, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Вот если мы задумались над этими двумя, конечно, очень лапидарными повелениями, которые дает Бог человеку в раю и всем живым существам, то мы увидим, что категория пищи, вкушения пищи и категория зачатия и рождения, они, плодитесь, размножайтесь, да, они характерны и для божественного мира, и для рая, и для мира, в который еще не вошло грехопадение и смерть. Но ведь что такое пища? Пища ведь в некотором роде это смерть. Ведь когда мы едим, умирает, ну скажем, яблоко, и оно переходит в энергию человека. Яблока больше нет. Я его съел, где яблоко? Я могу, конечно, вам это на натуре показать. Я бы сгрыз на ваших жадных глазах. Я бы сказал, а где яблоко? Нет яблока. Оно все во мне. Вот. Оно переходит в мою энергию, да, в мою силу. То есть я уничтожитель яблока. И человек, и животные уничтожают пищу, чтобы жить. То есть мы имеем дело всегда, когда говорим о еде, с переходом энергии. Да? Причем носитель энергии при этом погибает, как самостоятельная автономная сущность. То же самое и с рождением, с плодитесь и размножайтесь. Есть мужская и женская клетки, но после оплодотворения их уже нет. Вы знаете, что удивительное явление оплодотворения заключается в том, что возникает одна новая клетка вместо двух. То есть уже нет ни мужской, ни женской, но возникает одна новая клетка, это уже новое существо, и эта новая клетка начинает там делиться, расти и так далее. Вот. То есть это опять же, если угодно, смерть сперматозоида и яйцеклетки, но какая смерть? Креативная. Потому что в результате происходит не уничтожение, не гибель, а новая жизнь. Вот египтяне так и понимали Сета. Сет, в принципе, это необходимый элемент гибели для жизни, а не гибели вечной. То есть гибели как переходной необходимой формы, без которой бытие этого тварного мира, в отличие от предвечного и неизменного божественного бытия, быть не может. Это очень важная вещь. Вот в этом корень, как говорится, египетского видения. И вся Сета, кстати говоря, изображали, его, во-первых, называли скопцом, действительно, у Сета и Нефтиды нет детей. Понятно, потому что то, что прерывает жизнь, оно не может само по себе иметь жизненную силу, жизненную силу у Осириса. А здесь только прерывание жизни. И его значком Сета очень не любили. В текстах пирамид только один раз имя Сет выписано иероглифически. А так всегда изображается оно таким вот идеограммой, вот таким значком. Никто никогда не объясняет, что этот значок значит. Значит, Ван дер Вельде, голландский ученый, который написал о Сете специальную монографию, он дает два объяснения. Это первое, это то, что это заслонка для воды в каналах, но не очень похоже, честно говоря, на заслонку. Заслонка-то уж такая должна быть, или какая-нибудь вот такая. А второе, что совсем неприятно, это орудие кастрации. Орудие кастрации, то есть нож для кастрации животных. Опять же, который лишает их возможности воспроизводить жизнь. Ну, мы это только предполагаем. Интересно, что если Осирис подчеркивает, что это вот свое родное египетское, и он царь Египта, то Сет – это владыка иноземных стран, чужих, он чужой. Он не только неплодородный, он чужой. И даже значком, уже не идеограммой, а животным, египтяне же очень любили всех свои существа, всех свои божественные имена, давать им какие-то в основном животные образы. Помните, змеи, лягушки, там баран, Амон. Так вот, если Осириса изображали быком, образом мощи, и в том числе и креативной мощи, то Сета изображали животным, которые вообще долго не могли понять, откуда, что это такое. Думали, что это мифическое животное. Но его открыли, ребят. Его открыли в 20 веке в Африке. Это акапи. Это, вы знаете, что такое акапи? Акапи – это тропический жираф, который живет в лесах. У него коротенькая сравнительная шея. Вот. То есть это заведомо животное, которое в Египте никогда не водилось. Его только привозили как такую религию. Поэтому он, это и животное из чужеземных стран. Понимаете, вот такая вот интересная такая вещь. Только все это было бы, дорогие друзья, и ничего. И все это было бы даже очень красиво и разумно. Если бы не произошла одна страшная вещь. Сет вышел за пределы своих установленных обязанностей давать смерть ради жизни и убил Осириса. Поэтому Осирис первый из умерших, первый познавший смерть. Хенту Аминти, первый из западных. Что это значит, дорогие друзья, и как, что это, какое это имело значение для всей египетской, всего египетского мировоззрения, об этом я вам расскажу на следующей лекции. Спасибо. Паисиду тоже расскажу, она очень важную роль играет. Да, но все это на следующей лекции. Да, помолимся. Это уже все, после Пасхи, для детей играем в баскетбол.
И славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слова родшую, сущую Богородицу тя величаем.
Значит, ребята, встречаемся на светлой сестрице, да? Все, договорились. Через неделю. На Страстной не встречаемся, а на светлой встречаемся. По-моему, 28-й уже. Где? Все?
Ну, вообще, желательно все, но...
Ты ничего...